Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мы поговорим сегодня о безопасности иранской атомной станции в Бушере, о демонстрациях в стране басков в Испании в защиту членов сепаратистской группировки ЭТА, о годе Клайпедского края в Литве и об исламском бизнесе в Турции. Условный заголовок последней темы – «Зеленый чай с зеленым бисквитом». В октябре прошлого года первая в истории Ирана атомная станция в Бушере была закрыта. Под топливными ячейками были обнаружены болты. Такого рода мусор может повредить топливные стержни, помешать охлаждению реактора и вызвать перегрев. Топливо из реактора было вынуто, о чем поставили в известность Международное агентство по атомной энергии в ноябре, неисправность устранили. В первой декаде января этого года власти Ирана заявили, что АЭС работает в полную мощь и подключена к электросистеме страны. Это случается уже не первый раз. В феврале 2011 года металлическая пыль стареющего оборудования попала в корпус реактора и могла испортить, по мнению иранских специалистов, топливо. Тогда топливо из реактора тоже вынимали. Бушерскую АЭС начинали строить немецкие специалисты еще в 1975 году. Потом прервали работы из-за международных санкций после Исламской революции, да и пришедшие к власти аятоллы были против атомной энергии и ядерных программ, поскольку, по их мнению, все это является неисламским, особенно оружие, которое носит неизбирательный характер. Потом аятолла Хомейни умер, его сменил в качестве духовного лидера аятолла Хаминии, у которого отношения к атому были совсем другими, и работы восстановили. На последнем этапе станции занимались российские специалисты, работы которых были существенно затруднены тем, что иранская сторона потребовала использовать все имеющееся немецкое оборудование и все части реактора. В августе 2010 года АЭС официально вступила в силу, а окончательная передача объекта России иранской стороне теперь перенесена на март этого года. Мы беседуем с профессором ядерной инженерии в Университете штата Юта в городе Солт-Лейк-Сити Гэри Сенквистом, который недавно опубликовал в соавторстве с иранским экспертом статью под названием «Следующий Чернобыль?» вопросительный знак. Так что вызывает беспокойство в Бушере?
Есть несколько областей, которые вызывают беспокойство ученых и политиков. Бушер — это первая АЭС, которую иранцы пытаются запустить в строй. К сожалению, создавать реактор начала немецкая фирма, потом отказалась от этого, потом другие компании, и в конечном итоге доводили до ума эту станцию российские специалисты. То есть этот реактор создавали множество поставщиков. С точки зрения контроля качества этого производства, это не отвечает стандартам, принятым в Европе и в Соединенных Штатах. Трудно с точностью сказать, какого качества оборудования и какого уровня специалисты участвовали в его создании. Когда вы не знаете, кто точно поставлял проводку, кто поставлял те или иные контрольные механизмы и так далее, сложно говорить о безопасности производства. Реактор запустили, он работал несколько месяцев, а потом недавно его были вынуждены остановить и изъять из него топливо. И здесь тоже возникает две проблемы. Первая, реактор был неисправен, и топливо из него изъяли по соображениям безопасности. Это само по себе уже плохо. А на вторую проблему указывают те, кто обеспокоен возможным развитием иранской военной ядерной программы. Если вы хотите произвести оружейный плутоний, плутоний-239 высокой концентрации, то нельзя оставлять надолго топливо в реакторе. Потому что плутоний, когда он слишком долго в реакторе, приобретет нейтрон и станет плутонием-240, а это уже не оружейный плутоний. Так что сразу возникает вопрос, а может быть топливо изъяли для того, чтобы обработать его и выделить из него плутоний-239? Даже за то короткое время, пока реактор работал, он уже произвел достаточное количество плутония, который можно выделить с помощью химической обработки из остального топлива, чтобы произвести ядерное оружие. Качество его, конечно, оценить сложно, но это уже второй вопрос. Конечно, там присутствуют российские специалисты, и, вероятно, они в курсе того, что делают иранцы с этим топливом. Но беспокойство эти две возможные проблемы вызывают.
Чем грозит авария в этом регионе?
В случае аварии произойдет выброс радиоактивных веществ в Персидский залив, что окажет самое серьезное воздействие не только на Иран, а в большей степени на соседние арабские государства. А это может иметь катастрофические последствия, вплоть до прекращения экспорта нефти из района Персидского залива. Очень не хотелось бы, чтобы произошел инцидент, подобный аварии на Фукусиме, когда в окружающую среду попало огромное количество радиации. В случае с Бушером это окажет воздействие и на страны региона, и на Европу, и на большую часть мира.
Но за безопасностью АЭС должно наблюдать Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ.
Да, но возникает вопрос, насколько инспектора МАГАТЭ имеют доступ к реактору в Бушере. Было бы хорошо, если бы специалисты МАГАТЭ присутствовали на процессе изъятия топлива и потом контролировали, что с этим топливом происходит. Это же самое топливо опять загрузили сейчас в реактор или его переработали? Ну и, конечно, вопросы собственной безопасности. Инспекции, которые проводятся МАГАТЭ в Иране, касаются в основном объектов, которые вызывают подозрения с точки зрения военной ядерной программы. Но у специалистов МАГАТЭ достаточно опыта и подготовки, чтобы оценить безопасность и объектов атомной энергетики. Я не уверен, что МАГАТЭ может получить постоянный доступ на станцию. Конечно, там находятся российские специалисты, они прекрасно представляют себе стандарты безопасности реактора, и хотелось бы надеяться, они поставят в известность международное сообщество, если есть повод для беспокойства или если есть угроза безопасности. Но российская сторона, тогда советская, имеет в своем опыте Чернобыль, аварию, которая была вызвана в значительной мере отсутствием информации между самой станцией и коммунистическим руководством страны. Конечно, с тех пор многое изменилось. Российские специалисты приобрели опыт, они вполне компетентно могут оценить состояние реактора. Но поставят ли они во главу угла вопросы безопасности?
Все ядерные объекты в Иране вызывают тревогу ученых, поскольку используют технологии, которые не прошли сертификацию. Вы заметили в публикации «Следующий Чернобыль», которая появилась в начале января, что даже бывший глава Иранской атомной энергетической организации утверждает, что 24% комплектующих и оборудования на Бушерской АЭС немецкого производства, 40% российского, а 36% иранского. Это тоже вызывает беспокойство?
Конечно, любые работы в области атомной энергетики требуют опыта, которого у иранцев просто нет. Он есть у российских специалистов, но насколько глубоко они участвуют в технологическом процессе? У многих на Западе в последнее время складывается ощущение, что Россия стремится в первую очередь к деньгам. Иранцы платят за топливо и обслуживание станции, и это для России главное. Тот же самый подход Россия практикует при продаже оружия различным странам. Именно поэтому российское присутствие на АЭС не снимает беспокойства. Будет ли российская сторона заботиться о безопасности или будет гнаться только за деньгами?
Гэри Сенквист, профессор ядерной инженерии в Университете штата Юта в городе Солт-Лейк-Сити. Дискуссии на эту тему довольно редкое явление. Тем не менее, иранские диссиденты уже не раз поднимали вопрос о том, как, кто и по каким критериям строят иранские ядерные объекты. Я беседовала об этом с Амиром Тахири, видным иранским журналистом, живущим сейчас во Франции.
АЭС в Хелии на полуострове Бушер на берегу Персидского залива расположен в чрезвычайно опасном месте. Это зона землетрясений. Этот факт не очень широко известен, но в Иране происходит до 4000 землетрясений в год. В начале декабря прошлого года было, например, зафиксировано землетрясение в 5,4 балла по шкале Рихтера. Причем эпицентр находился неподалеку от атомной станции. Более того, деревня, где находится эта станция, была полностью уничтожена в ходе землетрясения 1969 года. Это было одно из первых моих журналистских заданий – освещать то землетрясение. Решение строить АЭС именно в этом месте обусловлено тем, что оно в удалении от основных населенных пунктов Ирана, а также возможностью сливать воды со станции в Персидский залив. Но станция в результате находится в непосредственной близости от крупных населенных центров арабского мира, включая столицу Кувейта и Доху, столицу Катара. Конечно, сильные землетрясения происходят в Иране редко. Но это только на основании тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день. Сбор данных о землетрясениях в этой стране начался только в 1956 году. И если что-то случится в этом районе, если произойдет землетрясение свыше 7,5 баллов по шкале Рихтера, то вы можете себе представить масштаб катастрофы. Ведь Персидский залив – это очень узкий и очень мелкий водный бассейн. Его средняя глубина не превышает 90 метров. Это почти пруд. И если радиоактивные вещества попадут в этот почти закрытый водный резервуар, это будет экологической трагедией похлеще Чернобыльской. И та же самая компания, которая строила АЭС в Чернобыле, создавала потом и атомную станцию в Бушере.
Насколько арабские страны региона обеспокоены такими вот возможными экологическими и гуманитарными последствиями? И даже не только возможностью землетрясения, но и частотой сливаемых в залив отработанных вод.
Думаю, разговор на эту тему еще только начинается. Несколько месяцев назад я говорил с кувейтским министром иностранных дел. Я спросил его, не беспокоит ли кувейтское правительство существование этой станции, ведь она всего в 130 километрах от столицы страны. И он сказал, что да, весьма беспокоит, и они поднимали этот вопрос в разговорах с президентом Ирана Ахмадинежадом. В общественной дискуссии я пока этой темы не вижу. Есть несколько научных центров, несколько исследователей и целый ряд интеллектуалов, которые поднимают вопрос о том, пытался ли кто-нибудь оценить масштаб катастрофы, если что-то произойдет в Бушере. И многие при этом ссылаются на исследования, сделанные учеными геофизического факультета Тегеранского университета еще во времена Шаха, когда Шах в 70-е годы начал развивать ядерную программу. Они предупреждали, что атомные станции представляют опасность для Ирана, поскольку практически вся страна расположена в сейсмоопасной зоне.
Амир Тахири – иранский публицист. В начале марта 2011 года Международный институт стратегических исследований в Лондоне опубликовал ежегодный доклад об иранской ядерной программе. У института есть филиал в столице Катара – Дохе. В презентации доклада участвовали специалисты и журналисты из многих стран мира. Любопытно, что вопрос о безопасности иранских ядерных объектов поступил именно из Дохи. Вот как ответил на него директор программы нераспространения ядерного оружия института Марк Фицпатрик.
Риск, исходящий от иранской ядерной программы, редко был в заголовках новостей. Всех намного больше волнует иранская военная ядерная программа. Но я знаю, что в регионе вопрос о безопасности иранских ядерных объектов вызывает беспокойство. Чаще всего речь идет об атомной станции в Бушере. Я лично не исследовал вопрос о безопасности именно этой станции, но мы с коллегами посмотрели на систему безопасности более старых иранских реакторов, а также тех, которые он разрабатывает или проектирует. Например, мы заметили, что в реакторе Вараке, это реактор на тяжелой воде, Иран не смог произвести необходимые большие металлические конструкции, необходимые для закрытия стержня реактора. Они также не могли их купить на рынке. Так что в данном случае есть угроза безопасности. Реактор в Араке может быть небезопасным. Производство Ираном топлива для исследовательского реактора в Тегеране также небезопасно, потому что они не могут получить сертификат на это топливо. Если Иран решит производить топливо для ядерного реактора в Докуине, то это будет самое опасное производство с моей точки зрения, потому что Иран никогда не создавал самостоятельно реактора для производства атомной энергии. Учитывая те факторы, которые я уже упомянул, невозможность сертифицировать топливо и неспособность создать необходимой величины металлической конструкции. Иран даже не предоставил на данный момент никакой информации об этом реакторе в МАГАТЭ. Они просто заявили, что они его строят, а это место в самом верху Персидского залива. Так что есть много причин беспокоиться о безопасности в связи с иранской ядерной программой.
С этим связаны и подозрения международного сообщества, что процесс обогащения урана до 20% вряд ли создан для того, чтобы производить топливо. Вот как это объясняет Марк Фицпатрик.
Чтобы оправдать обогащение урана до 20%, иранские власти заявили, что намереваются производить топливо для старого исследовательского реактора в Тегеране. Около 8 лет назад эксперты говорили о том, что жизненный цикл этого реактора приближается к завершению. Он подошел к критической черте с точки зрения безопасности, которая была заложена в его дизайне. Даже если Иран будет в состоянии произвести ядерное топливо, то он должен получить стандартное подтверждение безопасности этого топлива. А это включает в себя испытания. Питание топлива в течение довольно длительного времени, непосредственно в реакторе. К тому времени, когда будет произведено это топливо, в тегеранском реакторе может не остаться мощности, чтобы провести это испытание. Так что, так или иначе, Ирану придется обратиться к внешнему миру для того, чтобы провести испытание топлива, или он будет использовать его в режиме, представляющем опасность.
Заявил Марк Фицпатрик на представлении ежегодного доклада Международного института стратегических исследований в Лондоне. Недавно один из влиятельных представителей иранского духовенства Хасан Юсефи Ашкивари опубликовал призыв к иранскому духовенству и интеллектуалам начать дискуссию о ядерной безопасности в стране. Моя коллега Гальнас Эсфандиари беседовала с Хасаном Ишкивари.
К сожалению, в последние годы для мировых правительств и для политических активистов иранская ядерная политика представляла проблему и тему для обсуждения только с одной стороны, с точки зрения атомной бомбы и угрозы миру. Человеческому аспекту, проблемам ядерной безопасности и негативным последствиям, к которым могут привести эти ядерные станции и объекты для здоровья людей и окружающей среды, придавалось очень мало внимания. Я думаю, что если среди интеллектуалов начнется такая дискуссия, то мы сможем сделать важный прорыв в том, чтобы объяснить людям существо проблемы и оказать влияние на ее решение.
На данный момент правительство, политические группы и даже оппозиция внутри Ирана занимают одинаковую позицию по отношению к иранской ядерной программе. Могут ли из-за кризиса в Японии возникнуть разногласия внутри страны? Ведь пока вопросы ядерной безопасности поднимались только оппозиционными группами и диссидентами, живущими за границей, типа вас.
Да, разговор на эту тему был начат за рубежом, и это новый взгляд на проблему. И до Японии эти разговоры всерьез не воспринимались. Теперь же они могут повлиять на политику и настроение людей. Иранская ядерная политика – очень серьезная проблема. Ираном правит группа людей, не испытывающая чувства ответственности, гражданского контроля над их политикой нет, и это может привести к масштабной катастрофе. Именно поэтому сначала нужно достичь консенсуса между учеными и интеллектуалами, чтобы правительство, в конце концов, обратило внимание на проблему. Эта дискуссия не о том, есть ли у Ирана право на атомную энергетику. Вы знаете, что лозунг «У нас есть абсолютное право на атомную энергетику» используется в Иране в пропагандистских целях и для того, чтобы скрыть другие проблемы. Это дискуссия о безопасности ядерных объектов, о том, насколько правильно или неправильно политика государства, о том, а нужна ли нам на самом деле атомная энергетика. Это обсуждалось в Иране 6-7 лет назад, когда дискуссия в стране еще была возможна. И ответы на эти вопросы должны дать эксперты. А мы со своей стороны можем поднимать вопрос о ядерной безопасности, будировать эту тему, чтобы в один ужасный день люди не столкнулись с еще одним Чернобылем или с еще одной Фукусимой.
По вашему мнению, обычные граждане в Иране задумывались над проблемой ядерной безопасности той же станции в Бушере или завода по обогащению урана в Натанце после того, что произошло в Японии?
Если бы в стране была площадка для дискуссий, то общественное настроение было бы намного более чутким к этой проблеме. Ведь это вопрос жизни людей, это не вопрос для пары тройки интеллектуалов или лидеров оппозиции. Если ядерные объекты в Иране не отвечают стандартам безопасности, если мы знаем, насколько безответственным может быть руководство Исламской Республики, то вы можете себе представить, что будет в случае такой катастрофы, как в Чернобыле? Все будет намного хуже. Япония — это развитое общество. Можно было ожидать, что ее атомные станции будут отвечать самым высоким стандартам безопасности, и все-таки столь мощное землетрясение и потом цунами оказались неожиданными. Такого рода катастрофа может случиться где угодно, но особенно в Иране, который расположен в сейсмоопасной зоне. В Иране при исламском руководстве угроза хуже, чем где бы то ни было в мире. Эта дискуссия понемногу дойдет до иранского общества. Сегодня многие люди в стране, особенно городская молодежь, получают информацию из зарубежных источников, через интернет. Если возникнет движение, если будет критический взгляд, то он повлияет на политический истеблишмент.
С Хасаном Эшкивари беседовала моя коллега Гульнас Эсфендиари. Это «Радио Свобода», продолжение политики с Ириной Лагуниной. Страна басков, которая в течение почти полувека была ареной кровавого конфликта, спровоцированного сепаратистской группировкой ЭТА, уже несколько лет живет без насилия. Тем не менее, обстановка в регионе на севере Испании продолжает оставаться непростой, и сейчас там проходят демонстрации, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В эти дни в стране басков прошли манифестации в поддержку членов ЭТА, находящихся в тюрьмах. Речь идет примерно о 500 узниках. Кто-то из них отбывает длительные сроки за убийство, кто-то сроки небольшие за пособничество террористической деятельности. Логика манифестантов, среди которых немало представителей баскской интеллигенции, для установления прочного мира в регионе, для залечивания прежних ран, следует простить террористов. Ведь это официально отказалось от насилия. В баскских городах и поселках больше не слышно ни взрывов, ни выстрелов. Значительно меньше стало и уличных беспорядков, которые ранее постоянно устраивали молодые радикалы. Баски просят власти амнистировать заключенных, в первую очередь тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А если всеобщая амнистия невозможна, то хотя бы изменить условия содержания бывших боевиков, перевести в тюрьмы поближе к дому, чтобы их могли чаще навещать родственники, или чтобы они могли в конце недели отправляться на побывку в семью. Требование пересмотреть отношение к вопросу о заключенных предъявляет и региональная администрация, представленная христианскими демократами из Баской националистической партии. Правда, ее требования обращены не только к центральным властям Испании, но и к заключенным, и к баскскому обществу в целом. Говорит руководитель региональной администрации Лен Дакари Иниего Уркулью.
Я полагаю, что требование изменить политику в отношении баскских заключенных оправдано. Но я не считаю, что изменение этой политики должно явиться своеобразной платой группировки ETA за ее решение отказаться от насилия. Гуманное отношение к заключенным вполне соответствует законодательству нашей страны и испанской конституции. Кроме того, для дела гражданского мира было бы гораздо полезнее, если бы те, кто организует манифестации в поддержку заключенных, адресованные лишь властям, были бы более объективны и в первую очередь потребовали от заключенных это, наконец, публично покаяться, признать свою вину перед обществом и попросить прощения за пролитую кровь. Я бы сам принял участие в такой манифестации, демонстрирующей зрелость и непредвзятость нашего общества. Так что я полагаю, что организаторы манифестации должны с большей трезвостью взглянуть на нынешнюю ситуацию.
Линдакари полагает, что искреннее раскаяние в содеянном, совершенных преступлениях, желание возместить жертвам террора нанесенный им ущерб, должны быть непременным условием для смягчения наказания баским заключенным. Уркульо напомнил, что практика раскаяния уже существует, но речь идет лишь об отдельных случаях, о нескольких заключенных. Большинство же боевиков до сих пор придерживаются своих прежних радикальных взглядов.
Разумеется, нам нужна новая политика в отношении заключенных, которая была бы более щедрой к тем, кто полностью раскаялся, к тем, кто осознал, что причинял вред обществу, кто пересмотрел свои взгляды. Такие лица у нас есть, их пример крайне важен для других, тех, кто упорствует в своих заблуждениях. Эти раскаявшиеся люди достойны снисхождения. Они помогут нам, я в этом уверен, преодолеть проблемы, накопленные за почти полвека противостояния.
Баскские христианские демократы – политики прагматичные. И хотя речь идет о националистах, и в их программе говорится о необходимости добиваться независимости от Испании, форсировать решение этого вопроса они не хотят. И не намерены с этой целью объединяться с левыми сепаратистами-радикалами из партии Билду, которая требует не только свободы для всех боевиков, включая нераскаявшихся, но и немедленного отделения от Испании. Умеренная позиция баскской администрации объясняется, по утверждению ее представителей, тем, что в баском обществе нет консенсуса по вопросу о независимости, и тем более его нет с властями Испании. Так что на сегодняшний день Иниего Уркулью свою главную задачу видит не в достижении суверенитета, а в борьбе за нормализацию политической ситуации в регионе и преодоление экономического кризиса.
Мы должны четко представлять себе сегодняшнюю действительность. Мы должны работать, исходя из политических, юридических и исторических реальностей, и лишь в рамках закона. Наша первейшая задача – установление прочного мира для баскского народа, преодоление тяжкого наследия прошлого. Кроме того, у нас есть широкое поле деятельности для совершенствования и расширения наших автономных прав в рамках Испанской Конституции, хотя, разумеется, наша цель – это создание независимого государства. Но путь к нему лежит через достижение сугубо мирным путем консенсуса, в первую очередь в самом баскском обществе. Это долгий и трудный путь. Но на сегодняшний день наши приоритеты – это вопросы более неотложные. Основное – это преодоление экономического кризиса, активизация экономической деятельности.
Вместе с тем Лен Дакари постоянно говорит об опасности возрождения экстремизма. Он напоминает, что это, хоть публичное отказалось от насилия, оружие не сложило и о самороспуске не объявило, сохраняет до сих пор свои боевые структуры. Иньиго Уркульо предупреждает, что с вооруженными сепаратистами, если наиболее радикальные из них попытаются вновь прибегнуть к насилию, будет вестись решительная борьба.
Я хочу обратить внимание на то, что у нас еще есть экстремисты, которые не пользуются поддержкой общества, но которые вооружены и способны в любую минуту прибегнуть к насильственным действиям. Эти группы лишь наносят вред облику страны басков. С ними разговор будет вести наша полиция. Тем, кто попытается вернуться к прошлому и помешать мирному процессу в регионе, ответ будет однозначный. Это принципиальная позиция нашего Департамента безопасности.
В Мадриде на позицию нынешнего правительства страны басков смотрят с удовлетворением. Ситуация в традиционно беспокойном с точки зрения сепаратизма регионе теперь оказалась значительно лучше, чем, к примеру, в ранее более спокойной национальной автономии Каталонии. В последней правые сепаратисты из партии «Конвергенция и Союз», находящиеся у власти, заключили союз с левыми радикалами-республиканцами и создали подобие единого фронта борьбы за отделение от Испании. Первые шаги к независимости, как следует из принятого ими на днях совместного заявления, они намерены предпринять в этом году. Центральное правительство уже заявило, что не допустит развала государства и использует для сохранения его единства все легальные методы. Наблюдатели отмечают в этой связи, что испанская конституция предусматривает в этих целях использование армии, хотя, разумеется, прибегать к крайностям, к силовым методам здесь никто не стремится.
Из того, что рассказал Виктор Черецкий, можно сделать вывод, что страна басков, по крайней мере политически, сейчас возвращается в Испанию. Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Если в Испании страна басков еще только медленно возвращается в обычный ритм государства, то в Литве Клайпеда уже давно вернулась. Решением парламента нынешний год объявлен в Литве годом Клайпедского края. Исполнилось 90 лет его возвращения республике, рассказывает Ирина Петерс.
По мнению историка Альгиментаса Каспаравичуса, это событие означало в прямом и переносном смысле поворот Литвы к западу. В январе 1923 года, после 500-летнего перерыва, страна получила статус морской державы и обрела вдохновение для возвращения другой исторической земли – Вильнюса. 90 лет назад произошло так называемое Клайпедское восстание, предопределившее присоединение Малой Литвы к остальной части государства. До 20 века Клайпедский край принадлежал немцам, но после Первой мировой войны на Версальской мирной конференции в 1919 году его было решено передать в ведение Лиги наций. В 20-23 годах Клайпедским краем управляли французы. И вот в январе 23 года Литва организовала восстание, в котором участвовали переодетые в гражданскую одежду добровольцы и стрелки Клайпеды и Большой Литвы. 19 января была провозглашена декларация о присоединении края к Литве. Вечером того же дня в Клайпеду вошла литовская армия. Мировое сообщество признало Клайпедский край частью Литвы в мае 1924 года. Для литовцев, напоминает историк, Клайпедский край издревле родной.
С исторической точки зрения, это вся земля, в ней жили литовские племена до крестьянской эпохи. И это доказывает разные археологические исследования. Позже уже крестоносцы построили там башню, и потом был основан город. Это не стирает то, что местные жители, коренные жители были литовские. Тот факт, что в 15 веке великий князь литовский Витовтас с крестоносцами сделал договор и эту землю оставил ордену, это никак не означает, что там были не литовские земли. В то время складывалось соотношение сил между Великим княжеством литовским и крестоносцами, что была так проведена граница, а не иначе. Ну, а уже после Первой мировой войны, в силу того, что кайзерская Германия проиграла, она много чего потеряла как на востоке, так и на западе. Было принято решение, что Клайпедский край изымается из юрисдикции Германии. Границы, в которых сейчас живут разные страны Центральной и Восточной Европы, они складывались особенно в силу Второй мировой войны во многом и Польши, и Чехословакии, и Литвы, целого ряда других, особенно восточноевропейских государств. Мы можем и Литву, и Клайпедский край отделить от этих всех событий, которые происходили в середине 20 века.
Возвращение литовцев в Клайпеду в историческом смысле означало для Литвы примерно то же, что для Берлина объединение Германии, или для России разгром шведов и основание Санкт-Петербурга, считает Альгиментес Каспаровичус. Как он отмечает, сегодня ни для кого не секрет, что так называемое «Клайпедское восстание» в 1923 году на самом деле было подготовлено в Каунасе, и что этот поход литовцев в Клайпеду тогда был заранее согласован с Берлином и Москвой. Резко протестовала только Польша, но ее сковывали влияние Кремля и страх западных союзников спровоцировать еще одну войну, подчеркивает Каспаровичус. По его мнению, шаги правительства Литвы тогда с целью присоединить Клайпеду сегодня можно оценивать только как однозначно положительные. Без обретения Клайпеды экономический прогресс Литвы в межвоенное время был бы невозможен. Портовый город и политико-дипломатическая борьба литовцев за Вильнюс практически тогда была бы обречена. А без Вильнюса и Клайпеды литовская государственность оставалась бы лишь идеологической химерой, подчеркивает историк Каспаровичус. Кроме того, поход на Клайпеду был важен психологически. Он показал, что Литва может конкурировать с Польшей, а это вдохновило литовцев на дальнейшую длительную борьбу за спорный Вильнюс. Можно сказать, что с 1923 по 1938 литовцы вложили в Клайпеду огромную часть своей энергии, денег и надежд, напоминает Альгиментес Каспаровичус. Беседуем с другим историком, профессором Клайпедского университета Вигантесом Варейкисом, который подчеркивает принципиальные различия в деле возвращения Литве Клайпеды и Вильнюса.
Восстание 1923 года. Новейшие исследования показывают, что этот акт организовало литовское правительство, опираясь на подразделение литовской армии и союза стрелков. Политическая и дипломатическая организация этого восстания была безупречна. Премьер-министр тогдашней Литвы вел тоже глубоко идущие переговоры с Берлином и с Москвой. А, кстати, и Берлин, и Москва недолюбливали Варшаву. Так что была такая игра во всех фронтах – политическом, дипломатическом, военным. В 1923 году геополитическая ситуация была значительно лучше, нежели при возвращении Вильнюса. Все-таки в 1939 Вильнюс был занят советской армией. И вот тут уже это возвращение Вильнюса было связано с тем, что Москва предложила договор, по которому советские войска были размещены на литовской территории. Но взамен этого она предложила тоже и Вильнюс. Предложение, от которого не можно было отказаться. В другом случае, может быть, Вильнюс был присоединен к Белорусской Советской Социалистической Республике. Так что Сталин имел тут такой козырь для литовцев. С другой стороны, договор, которые были предложены Эстонии и Латвии о советских военных базах в их территории, они не получили ничего. Даже было сказано, если не будете соглашаться, мы можем послать и нашу армию. Так что тут была принципиальная разница.
Как будет Клайпеда отмечать свой юбилей?
Это такая имитация этого восстания. Будут участвовать военные клубы с ружьем, конечно, не настоящим. Занятия французской префектуры. Потом уже придет весна, придет лето. Пожалуйте к нам. Морской праздник. Вот так и будем отмечать.
Профессор Клайпедского университета Вигантес Варейкис. 15-градусные морозы не напугали жителей Клайпеды и гостей города. Энтузиастов, решившихся в 90-летнюю годовщину исторического похода, повторить маршрут. Известно, что в 1923 году в нем участвовали 1500 человек. Сейчас участников инсценировки было 1600. В основном молодежь, военнослужащие, старшеклассники, студенты, путешественники. По данным переписи населения Клайпедского края, в 1925 году около половины проживающих там людей были немцы. Из 141 тысячи местных жителей – литовцев 37 тысяч. Сегодня в Клайпеде проживает 162 тысячи человек, из них 74% литовцев и 20% русскоязычных граждан. О насущных проблемах портового города беседуем с его мэром Витоутасом Грубляускасом.
Сейчас обсуждаем стратегический план развития Клайпеды до 2020 года. Одна из задач – добиваться результатов, по которым можно было даже претендировать на первое место в Литве. Есть, конечно, объективные факторы, в которых мы никогда не превзойдем Вильнюса, Каунаса, но по некоторым параметрам потенциал у Клайпеды есть. Мы в порту, порт в Клайпеде – это очень сильный тандем, и он позволяет много планов превратить в жизнь, особенно в экономическом смысле. По таким параметрам, как инвестиция на одного жителя в городе, Клайпеда может обогнать даже сейчас впереди находящиеся города. Не соперничать с Вильнюсом и Каунасом, но стараемся, чтобы порт и город был впереди очень конкурентен с такими же городами на Балтийском море. Это и Калининград, это и Вентспилс, Лепая, другие порты. В этом направлении наши конкуренты.
Большая миграция в какой степени коснулась Клайпеды?
Правильно разделить на две части. Это миграция за границу, которая общенациональная проблема. С другой стороны, когда жители города Клайпеда строят дома в Клайпедском районе за 5-10 километров от границы города, там живут, но в принципе пользуются всей инфраструктурой города. Это миграция, которую мы можем урегулировать своими силами, более или менее. Это одна из наших амбиционных задач – возвратить наших горожан в город, из района в город. Она вполне реальна, тем более, что Клайпеда по многим показателям имеет отличную инфраструктуру, особенно в общественном транспорте, обработки и сортировки отходов по экологическим параметрам терминала сжиженного газа, который строится в Клайпеде. Даже жить в соседстве с такими объектами не отнимает от нас обязанности сделать все, что клайпедчане жили в экологическом городе.
Это было большой проблемой. То есть почему люди уехали за город, и их не устраивало соседство с портом, часто грязным, не экологичным?
В отношениях города и порта в течение последних, наверное, 2 лет замечен очень позитивный процесс, и с портом у нас сейчас разговор намного теплее, в духе взаимопонимания. Это факты, которому я могу порадовать.
Я клайпедчанин, это что-то особое, подчеркивают они.
Могу сравнивать, чем отличается житель Клайпеды. Открытие намного добродушнее. Люди, душа в полоску, матросская душа. Влияние моря, мы уже сами этого не чувствуем, но это чувствуют те, которые общаются с нами. У моря быть вратами в мир, это, безусловно, влияние для каждого человека. Это чувствуется.
Мэр Клайпеды Витутас Грубляускас.
О годе Клайпедского края в Литве рассказывала Ирина Петерс. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Радио «Свобода». Вновь говорим о Турции, о совмещении религиозного и светского, иногда о противостоянии одного другому. Мы рассказывали о проникновении ислама в образование, в медицину, в моду, в политику. Сегодня о бизнесе. Вы бы купили пачку печенья под вывеской «Зеленый бисквит». А вот в Турции покупают. Елена Солнцева продолжает рассказ о современных трендах в Стамбуле.
Не так давно неподалеку от моего дома в азиатской части Стамбула открылось отделение исламского банка. Входящих приветствовала яркая вывеска «Аль-Барака Тюрк, лидер финансового мира». Сотрудники сразу же стали усердно зазывать в новый офис клиентов, раздавали прохожим рекламные листки, приглашали на чашку чая, рассказывали о светлом будущем исламского банкинга, говорили, что у банка более сотни отделений в Анкаре и Стамбуле. Одна из таких листовок с изображением крылатого коня Аль-Барака попала ко мне в руки. Позже сотрудник банка пояснил мне, что Аль-Барак – это конь с человеческим лицом, на котором пророк совершил ночной полет из Мекки к священному Иерусалиму. Конь, по замыслу учредителей, должен символизировать скачок к новой банковской системе. Сотрудник исламского банка Исмаил.
Многие сегодня бегут к нам из западных банков в поисках безопасного пристанища. Мировой коллапс финансовой системы нарушил доверие к привычным способам ведения бизнеса. Европейские банки доказывают свою ненадежность и несостоятельность. Исламские банки не были подвержены ипотечному кризису, с которого начался кризис глобальный. Они имеют иммунитет ко многим проблемам из-за ограничений, которые накладывают нормы ислама. Наши банки работают в соответствии с исламскими принципами, которые запрещают начислять процент. Вкладчики становятся партнерами банка и делят риск финансовых операций с самим банком. Мы рассматриваем деньги как средство для создания чего-то и, как следствие, запрет на ростовщичество и спекуляцию. Банк вместе с клиентами входит в капитал предприятия на определенных условиях раздела прибыли или убытков. Благодаря этому исламский банк всегда тесно связан со своими клиентами, что действительно выгодно отличает его от обычного банка.
Клиенты исламских банков обычно пожилого возраста. Возможно, поэтому эту банковскую систему порой называют пенсионными банками. Многие переносят свои вклады после того, как совершили хадж – паломничество в Мекку, и, по их мнению, освободились от старых грехов и стали правоверными верующими. Есть также консервативные предприниматели и правительственные чиновники. Вот что сказал мне один из клиентов исламского банка, уроженец города Конья, 60-летний Айдын.
Я переехал в Стамбул из центральной Турции, где население в основном живет по старинке. По утрам мы ходим в мечеть, пьем чай, целуем взрослым руку. У меня есть фирма, которая производит продукты питания. Я верующий человек, живущий по законам ислама. Я симпатизирую Эрдогану, который пытается возродить наше великое прошлое. Состоятельных жителей центральной Турции называют «анатолийские тигры». Многие разбогатели с приходом к власти консервативной исламской партии. До этого состоятельные мусульмане предпочитали держать деньги у себя дома, в тайниках, потому что не доверяли европейским банкам, которые могли обанкротиться. Они также не хотели нарушать постулаты веры, запрещающие выплату процентов.
В настоящее время в Турции действуют 4 исламских банка, на долю которых приходится более 7% всего банковского сектора страны объемом в триллион лир, более 500 миллиардов долларов. Банки уже выпустили исламские облигации, а чиновники правящей партии освободили их от налогов. Вот что пишет одна из правительственных газет «Сабах». Ислам по числу приверженцев в обозримом будущем превзойдет христианство. Уже сейчас мусульман, по разным оценкам, более 1,5 миллиарда человек. Большинство из них пользуются услугами западного образца, вступая в компромисс с нормами шариата, которые строго воспрещают давать деньги в долг под процент. Еще несколько лет назад в современном европеизированном Стамбуле, где большая часть крупного бизнеса неразрывно связана с Европой, подобные речи можно было бы назвать безумными. Однако сегодня ситуация изменилась. Турция, которая столько лет потратила на сближение с Европейским Союзом, больше не готова оббивать пороги соседей. Партия справедливости, которая около 10 лет управляет страной, все больше смотрит на Ближний Восток и развивает связи со странами арабского мира. Независимый журналист Айдын Питек.
Правительственные газеты обсуждают идею создания особой зоны исламской торговли. По словам турецкого премьера Реджепа Эрдогана, уже в этом году будет создан новый валютный союз с участием исламских стран, основой которого может стать турецкая лира. Правительство активно финансирует программы создания исламской продукции. В ход идут шоколад, печенье, конфеты.
Одним из главных поставщиков зеленой исламской продукции на международный рынок называют компанию «Ülker». Гигант пищевой промышленности, турецкий производитель продуктов питания, занимает 10-е место в мире среди производителей кондитерских изделий. Не так давно в целях упрочения имиджа компания приобрела одну из самых известных мировых шоколадных марок «Годива», чья продукция продается в 80 странах мира. Ежедневно с конвейеров фирмы сходит более 700 тонн шоколада и печенья, которые экспортируются в страны арабского мира. С конвейеров компании был выпущен безалкогольный напиток под названием «Земзем Кола», названный так в честь священного исламского источника. Исламская кола уже продается в странах арабского мира и призвана стать основным конкурентом самого популярного на Западе напитка. Инициатором создания исламского напитка называют премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Вот уже который год власти рекламируют инородный исламский автомобиль, который должен стать доступным для каждой турецкой семьи, символом развития прогрессивного мусульманского общества. По данным турецких средств информации, исламский Volkswagen около 3,5 метров в длину с объемом двигателя не более 0,6 литра обойдется покупателям в 6-7 тысяч евро. Кроме того, для малоимущих власти обещают оказать посильную помощь и выискать суды в бюджете. Автомобиль снабдят компасом, показывающим направление для намаза. Плюс каждая мусульманская страна сможет заказать дополнительное оборудование. Владелец автосалона в Стамбуле Джем Арман.
Проект автомобиля был принят при поддержке организации «Исламская конференция». Его планировали реализовать уже в следующем году, однако не хватает средств. Разработка может занять минимум 2 года. Исламский автомобиль отправится в арабские страны, в Африку и на Ближний Восток и изменит жизнь тысяч мусульман во всем мире.
Не так давно в книжном магазине купила биографию турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана. В детстве он был бедный, его называли хаджа, учитель, из-за религиозности и бедного внешнего вида, читаю в книге. Возглавляемая Эрдоганом партия справедливости пришла к власти под знаменем помощи бедным и борьбы с коррупцией, которая в те годы в Турции достигла чудовищных размеров. Еще будучи мэром Стамбула, Эрдоган открыл десятки исков против чиновников-взяточников. Однако теперь оппозиция требует открыть иск против Эрдогана, который, по их мнению, запятнал себя коррупцией и растратами. «Эрдоган использует 10 заповедей как инструмент своей власти», заявил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Однако одна из заповедей гласит «Не кради». В минувшем году разразился скандал в связи с публикацией на сайте WikiLeaks информации о тайных счетах Эрдогана в швейцарских банках. Эрдоган заявил, что это провокация, и обещал подать в суд на бывшего американского посла Эрика Эйдельмана, который якобы направил в Госдепартамент депешу, свидетельствующую о том, что глава правительства имеет 8 личных счетов в швейцарских банках. Документ был растиражирован рядом оппозиционных турецких изданий, которые призвали начать независимое расследование против партии власти и ее лидера Эрдогана. «Премьер имеет 8 счетов в различных банках Швейцарии», написала газета «Джумурет», хотя утверждает, что деньги получил в качестве подарков на свадьбу сына и в качестве оплаты расходов на образование его детей в Америке. Эрдоган парировал эти обвинения так.
«Клянусь Аллахом, что нет у меня и гроша в швейцарском банке. Если оппозиции удастся доказать обратное, я не только уйду из правительства, но и покину парламент».
В ходе журналистского расследования оппозиция обнаружила неизвестные факты биографии премьера. На заре своей политической деятельности, будучи мэром Стамбула, Эрдоган якобы утвердил фирму «Гюльбаран», названную так в честь жены. Фирма занималась в основном производством и прокладкой асфальта на стамбульских улицах. Компании были перечислены миллионы долларов, но она была закрыта по неизвестным причинам, а активы фирмы куда-то исчезли. Позже Эрдоган открыл фирму «Атаголд» для своей младшей дочери Сумие с уставным капиталом в 300 тысяч лир по производству косметической продукции. В руководстве фирмы стояли брат Эрдогана и его сын Билал вместе со старинным другом семьи Джиханом Камером. По данным оппозиционных изданий, сеть дорогих медицинских клиник «Медикал Парк» принадлежит жене Эрдогана, хотя та не раз отрицала этот факт. Вот что на условиях анонимности рассказал один из журналистов оппозиционного интернет-сайта.
Оппозиционные газеты утверждают, что семья Эрдогана владеет в Турции десятками тайных компаний. Все они так или иначе связаны с крупным бизнесом. Они ведут жизнь султанов. Во время шопинга дочерей Эрдогана магазины закрывают для посетителей. На праздники семья живет в шикарных дворцах под усиленной охраной полицейских. Эрдоган носит золотые часы, ездит на дорогом автомобиле. Его жена заказывает исламские наряды в самых дорогих европейских домах моды.
В оппозиционной прессе даже появился термин «религиозный вор», относящийся, как правило, к чиновникам правящей партии, которые используют религию в целях личного обогащения. Не так давно заместитель председателя турецкой правящей партии справедливости и развития Сабан Дисли ушел со своего поста после обвинений в коррупции. Его обвинили в получении взятки в размере миллиона долларов за передачу местным предпринимателям земли в Стамбуле, которая позже была продана на одной из крупнейших британских розничных сетей компании Tesco. Молодой архитектор Ахмед называет это обычным явлением в Турции. По его словам, государственные земли продают на фиктивных торгах за копейки коммерческим фирмам, которые в свою очередь строят там жилые дома, а готовый продукт продают по коммерческим ценам. Так, комфортабельная квартира в азиатской части Стамбула на берегу Мраморного моря стоит до 1 000 000 евро. В Анталии, в прибрежной зоне, где земли ценятся особенно высоко и идут под строительство отелей и объектов культурных культурного назначения для туристов, чиновники создают сотни липовых фирм, которыми управляют родственники или знакомые. Строительство гостиничных комплексов ведется кое-как, без соблюдения стандартов. Этажность и площадь гостиниц регулируются на основе решений местных властей. Если кто-то отказывается платить взятку, муниципалитеты затягивают выдачу разрешения на строительство, что значительно удлиняет процесс выдачи необходимых документов. Архитектор Ахмед.
На распродаже городских земель делают целые состояния. Белединские турецкие мэрии обычно имеют планы застройки, раздают земли своим людям. Большие компании, конечно, дают взятки, чтобы получить подряды и разрешения на строительство. Стамбульского мэра обвиняли во взяточничестве при строительстве метробуса. Мэрия указала слишком высокую стоимость проекта. Они учредили фирму, у руководства стояли их люди. То же самое произошло со скоростным поездом между Анкарой и Стамбулом. Схема была та же: своя фирма, завышенная цена за локомотив и довольно старые 80-х годов прошлого века вагоны, которые власти приобрели у французской компании. У руководства, как обычно, стояли свои люди из мэрии. По словам архитектора, был уволен весь руководящий состав фирмы, остальные не смогли работать в новых условиях. Главный архитектор уехал в Америку, еще несколько человек подались в Европу.
Выпускник Стамбульского вуза архитектор Ахмед замечает, что сторонники Эрдогана похожи друг на друга, как одно лицо. У всех тщательно выбритые усики, как у премьера, которые обычно носят исламисты, короткие бакенбарды, зеленый галстук цвета ислама. Архитектор был недавно уволен из строительной фирмы из-за якобы несоответствующего внешнего вида и не может найти работу. Он рассказывает, что устроился на работу 7 лет назад. Фирма процветала, команда работала, заработки были хоть куда. По его проектам в стамбульских пригородах были построены несколько кинотеатров, жилых городков и 3 торговых центра. Потом пришло новое консервативное руководство, которое ввело строгие правила. Появился строгий дресс-код, женщинам запретили ходить в брюках, мужчинам носить джинсы и серьги в ушах. По словам архитектора, был уволен весь руководящий состав фирмы. Остальные не смогли работать в новых условиях. Главный архитектор уехал в Америку, еще несколько человек подались в Европу.
Такова реальность сегодняшних дней. Наблюдается массовый отъезд бизнесменов и специалистов за границу. Приверженцев иных взглядов удаляют, выкидывают на улицу, снимают с должности, переводят на другую работу. На их место приходят сторонники Эрдогана. Все они по пятницам ходят в мечеть, их жены носят дорогие исламские платки и разъезжают на самых шикарных автомобилях.
Чтобы прививать населению правильные взгляды, партия финансирует даже глянцевые женские журналы. Одно из таких партийных изданий, журнал для мусульманок «Алла», пропагандирует консервативный шик. Редактор уверяет, что женщины, отдающие предпочтение консервативной одежде и стилю, продиктованному их религиозными убеждениями, чувствуют себя в Турции все более уверенно и готовы тратить деньги на то, чтобы хорошо выглядеть. На страницах изображены мусульманки, у которых, согласно традиции, открыты только лицо, ступни и кисти рук. По продажам журнал составляет конкуренцию самым известным западным изданиям. Оппозиция, однако, называет это ползучей исламизацией Турции и заявляет об опасности перевода экономики страны на исламские рельсы. Тем временем на прилавках турецких магазинов появляется все больше товаров зеленого цвета. Ешиль-бисквит – зеленые бисквиты, ешиль-пейныр – зеленый сыр, ешиль-чай – зеленый чай. Навязчивые исламские маркировки вызывают бурный смех со стороны оппозиционных изданий, которые пишут, что черный чай позеленел, а сыр зеленого цвета уж совсем не пригоден к употреблению.
В следующий раз мы вернемся к этой теме, и Елена Солнцева поговорит подробнее о исламе и армии в Турции. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.